Несколько раз в день она запускала в карман руку, чтобы убедиться, что телефон все еще на месте. Было очень утешительно проводить пальцем по стеклянному экрану и стальным изгибам. Включать его не хватало смелости. Ведь в первые дни после возвращения из рейда Харпер подсознательно ощущала себя под присмотром. В приемной постоянно находился кто-то из дозорных, под предлогом охраны отца Стори, которые завели привычку то и дело отдергивать занавеску и совать голову в палату под тем или иным предлогом. Харпер даже не решалась спрятать телефон в потолке рядом с блокнотом Гарольда. Слишком велика была вероятность, что кто-нибудь увидит ее, стоящей на стуле и тянущейся к потолочной панели. Харпер назначила дату, когда рискнет позвонить. 19-го у отца день рождения. Ему стукнет 61, если он жив. Впрочем, сил дотянуть до этой даты не хватило. Рано утром 17-го Харпер проснулась от схваток, таких острых, что она охнула. Ее внутренности как будто стали тестом, и им занялся дородный пекарь, который томительно, методично, жестоко месил каждый сантиметр. Чем-то это напоминало внезапный позыв поноса. Лицо Харпер покрылось капельками пота. Медсестра в мозгу определила ритмичные сокращения как схватки Брэкстона Хиггса, небольшую тренировку перед предстоящим главным событием. Зато будущая мать почуяла болезненные намеки на преждевременные роды. Срок 28 недель, так что вариант не такой уж и невероятный, особенно для женщины, пережившей всевозможные стрессы, перестрелки и бойни. Представив, что роды, возможно, вот-вот начнутся, что ребенок полезет прямо сейчас, Харпер почувствовала себя словно в кабине падающего лифта. Но довести себя до паники она не успела. Схватки утихли, оставив внутри такое бульканье, будто она наглоталась холодной кока-колы. В ушах стучала кровь. И Харпер поняла, что должна позвонить сегодня, сейчас же, и рассказать отцу, что она собирается подарить ему на день рождения внука. Просто невероятно, что родители еще не знают, что она беременна. Не говоря уж о том, что жива. Мама просто завизжит, реально завизжит. Ник спал на боку на соседней койке, подложив кулачок под щеку. Харпер не боялась его разбудить. Он будет спать, даже если начать разговор рядом с его постелью. Пол оказался такой холодный, что было больно наступать босыми ногами. Харпер сдвинула занавеску, чтобы заглянуть в приемную. Дежурный, мальчик по имени Хат Лури, который часто помогал рыбачить Дону Льюистону, дремал на диване, положив винтовку на пол. Получит мальчик на завтрак белый камешек, если Бен Патчет заглянет с проверкой. Харпер зашла в туалет и закрыла дверь. Села на крышку унитаза и включила телефон. Заряда осталось меньше четверти, и сеть ловилась еле-еле. Харпер смотрела на плоский, стеклянный, невообразимо блестящий экран секунд 10. Потом по памяти набрала номер матери и нажала «Позвонить». Секунды 3 телефон хрипло шипел. Потом раздалась запись оскорбленного, осуждающего женского голоса. «Набранный вами номер не обслуживается. Пожалуйста, проверьте цифры и перезвоните». Харпер попробовала номер отца. Телефон отозвался короткими гудками, словно передавал сообщение морозянкой. Последовало отвратительно сердитое блеяние, и пришлось отключиться. Харпер вспомнила об электронной почте. Нажала на значок сети, чтобы войти в свой аккаунт на Gmail. Чуть дыша, ждала появления главной страницы. Страница не открылась. Вместо этого ее перенаправили на главную страницу Гугла. Она изменилась. Вместо белой страницы, в центре которой было написано «Google», Харпер очутилась на странице с прощальной надписью «Goodbye». Снизу было поисковое окошко и две знакомые кнопки. Последний раз, когда Харпер заходил в поисковик, на одной кнопке было написано «Поиск в Google», а на второй «Мне повезет». Теперь надпись на левой гласила «Наш поиск окончен». Правая кнопка сообщала «Нам так везло». И по какой-то причине, может из-за того, что все внутри гудело после схваток, у Харпер взмокли ладони. Так больно было смотреть на изуродованную страницу Гугла. Она подозревала, что попытка поиска ни к чему не приведет, но набрала почту Google в поисковом окошке и нажала «Ввод». Никаких результатов не появилось, зато слова, набранные в поисковом окошке, зашипели, почернели и рассыпались на пиксели. Черные струйки цифрового дыма поднялись над пеплом. Нелепо было бы плакать над тем, что больше нет Гугла, но на мгновение Харпер ощутила, что сейчас разразится рыданиями. Представить, что Гугл может рухнуть и исчезнуть, было так же невозможно, как представить падение башен-близнецов. Поисковик казался незыблемым, как часть культурного пейзажа. Наверное, она готова была оплакивать не только Гугл, но и все остальные добрые, умные, разумные достижения прогресса, которые теперь ускользали в небытие, тонули в прошлом. Харпер скучала по смс-кам, телевидению и инстаграму, микроволновкам и горячему душу, шопинг-терапии и качественному арахисовому маслу. Да и неизвестно, выращивает ли кто-нибудь еще арахис. Харпер затосковала, а сглотнув, почувствовала вкус слез. Она скучала по всему и по всем, но главное – по маме, папе и брату. И впервые она позволила себе признать, что, возможно, уже не встретится ни с кем из них. Харпер не хотела напугать дозорного в приемной внезапными рыданиями. Она зажала телефон в ладонях, прижала костяшки пальцев к губам и стала ждать, когда утихнет горе. Наконец, убедившись, что держит себя в руках, она крепко поцеловала экран, сказала «С днем рождения, папа!» и выключила телефон. Вернувшись в палату, Харпер спрятала телефон под потолочной плиткой вместе с блокнотом. Потом нырнула под простыню и вдоволь поревела в подушку. Но скоро слезы кончились, и она почувствовала себя сонно и уютно. Ребенок неуверенно прижал ладошку к жесткой стенке своей темницы, растопырив пальчики. Харпер отчетливо ощущала каждый и, казалось, неуклюже гладил ее, утешая. Харпер прижала к животу свою ладонь. С малышом их разделяло меньше полдюйма кожи и жира. «Теперь мы с тобой остались одни, малыш», — сказала Харпер. На самом деле они остались одни несколько месяцев назад. Глава 10. Этой ночью ей снова снился Джейкоб, впервые за несколько месяцев. Снился Джейкоб, фрейтлайнер, несущиеся на нее фары и мотор, ревущий с ненавистью, недоступный человеческому голосу. Только на этот раз Джейкоб ехал не один. В этом сне, вот странно, с ним был Нельсон Гейнрих. Глава 11. Через 4 дня после того, как она спрятала телефон, чтобы он больше не тревожил ее, в лазарете дежурил Майкл Линквинст. Он заглянул к Харпер, как только началась смена. «Мэм», — позвал он, просунув голову между занавеской и притолокой и напомнив Харпер лягушонка Кермита, нервно изучающего вечерних зрителей. «Можно с вами поговорить?» «Разумеется», — сказала Харпер, — «и без предварительной записи. Принимаются все полисы медицинского страхования». Он присел на ее койку, и Харпер задернула бледную розовую занавеску, отгораживаясь от Ника для приватности. У нее мелькнула мысль, что Майкл хочет попросить презервативы. Однако он достал из кармана листок бумаги и протянул ей. «Просто подумал, что вы захотите прочитать в уединении. Кто его знает, когда мистеру Патчету придет в голову заглянуть, чтобы убедиться, что мальчики и девочки хорошо себя ведут». Харпер развернула бумажку и начала читать. «Дорогая мисс Уиллос, в том, что случилось с вами той ночью в лесу, виновата только я. Я могла все остановить, но не остановила. Не думаю, что вы простите меня, но надеюсь, что однажды сумею вернуть ваше уважение или хотя бы ваше доверие. Хотелось бы извиниться перед вами лично, но в последнее время я много накосячила и теперь заточена в спальне, так что приходится писать. Простите, мисс Уиллоус, я не хотела, чтобы вам причинили боль. Я не хотела, чтобы кому-нибудь вообще причиняли боль. Но я такая задница. Если я могу что-то сделать для вас, просто скажите Майклу.